В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы Московский международный кинофестиваль «Охотники на вампиров». В Москве завершился 34-й международный кинофестиваль. И я предлагаю вам обзор его конкурсной программы, а также некоторых российских внеконкурсных фильмов. Тимур Бекмамбетов, режиссер и продюсер внеконкурсного фильма «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров». Он накромсал из разных жанров – мелодрамы, вестерна, боевика, буйно помешанный винегрет, главные ингредиенты в котором – байопик и вампирская сага. Продолжая линию ночного и дневного дозоров, Бекмамбетов добрался до Линкольна. «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров» – вообще экранизация романа Сета Грэма Смита. И Бекмамбетов уверяет, что относится к 16-му президенту Америки с пиететом.
Мне задавали вопрос, кто же в России является для нас Линкольном, кто в нашей истории тот самый герой, которого мы хотим подражать, которого мы все одинаково любим. И я понял, что мы что-то упустили, у нас такого героя, похоже, нет, мы его не создали. Но поскольку наша страна, как бы это странно ни звучало, еще очень молодая, потому что юридически ей только 20 лет, как Россия обрела независимость, несмотря на всю многовековую историю, то у нас еще все впереди. Линкольн, когда он стал президентом, Америке было уже 80 лет. Со дня независимости. Нам, конечно, стоит поторопиться, но у нас еще есть время, есть шанс, мы этого героя создаем, ищем. Мы сейчас готовим к производству фильм, который будет посвящен одной из икон нашего общества. Это будет фильм о Георгии Победоносце, который, как вы легко можете догадаться, был охотником на драконов.
По логике сценариста, в раннем детстве у будущего президента США возникла стойкая ассоциация. Рабовладельцы-плантаторы – это вампиры. С тех пор по ночам он рубится, да так, что матрица отдыхает с полчищами кровососов. В этом благородном деле ему помогают чернокожий друг детства, владелец небольшого магазинчика, а также человеколюбивый вурдалак Генри. Некоторым вампирам можно доверять, так сказано в фильме. «Война Севера и Юга» представлена битвой обычных людей с вампирами, которую выиграть можно, только переплавив все серебро на пули. Заметим, что отца всех вампиров зовут Адам, а герой Авраам, и бежать от библейских параллелей не дает эпиграф. «И будет тебе имя Авраам, и будешь ты отцом народов». Верный товарищ в борьбе Линкольна с нечистью – топор с серебряным лезвием. Не из Достоевского ли? А уж бал у Адама и его разглагольствование про историю рода человеческого точно из Булгакова. Президент, попавший в мистический переплет, тоже уже был в Диком-Диком Западе. Там Улисс Грант сражался с пауком-машиной, созданным недобитыми рабовладельцами, и помогал ему в этом тоже чернокожий друг. Единственная реплика, оживившая зрителя в слегка измененном виде, пришла из Балабанова. Настоящую силу дает не ненависть, а правда. Ну, есть еще несколько нравоучений. Упрись, стой твердо. Главное, найди место, где стоять. Или нельзя спасти и весь мир, и тех, кого любишь. Это значит, Генри призывает Авраама по буддистски отсекать привязанности. Ко всей этой стрелялке, трещалке и страшилке приделан патриотический финал. Речь Линкольна про то, что все рождены равными, и Америка – страна живых, свободных людей. А все вампиры перебрались, так в фильме, в другие части света. Все это снято в 3D, и по части владения технологиями вменить Бекмамбетову решительно нечего. А так, если хочется переосмыслить исторический сюжет в духе сказки, то желательно все-таки придумать что-то оригинальное, а не вдохновляться чужими фильмами, прошедшими по экранам всего мира, и штампами, которые уже давно набили оскомину. Остается только процитировать Пелевина. Что они, то есть Голливуд, будут делать, когда выпьют кровь изо всех вампиров? От России в основном конкурсе Московского кинофестиваля было представлено 3 картины. Одна сделана в копродукции с Латвией, режиссером Евгением Пашкевичем. Называется «Гольфстрим под айсбергом. Вольная экранизация Анатоля Франца». Состоит из 3 частей, действия которых происходит в 1664, в 1883 и то ли в наши дни, то ли в недалеком будущем. Мужчинам, героям новелл, в разных обличьях является Лилит по преданию влиянием первая жена Адама. Здесь Лилит тоже своего рода вампир. Она разрушает жизнь двух героев, а третий, видимо, добрый христианин, хотя это ни с чего не следует, находит спасение в истинной чистой любви. На самом деле это просто эротический фильм, сублимация мечты об одновременном обладании многими женщинами. Снят очень красиво, полнится визуальными ассоциациями с полотнами великих художников, больше о нем сказать нечего. Второй российский участник дела другое. Фильм снял Андрей Прошкин по сценарию Юрия Арабова. В главных ролях Максим Суханов, Роза Хайруллина, Александр Яценко и актеры из Якутии Иннокентий Докояров и Федот Львов. Действие происходит в середине XIV века. Золотая Орда. Мать Джанибека, Тайдула, слепнет, и хан требует к себе митрополита Киевского и всея Руси Алексия. Мир полнится молвой о том, что он творит чудеса. Исцелит Тайдулу, Джанибек щедро одарит его. Нет, хан сожжет московское княжество. Сюжет этот историки признают достоверным, но сам фильм на правдоподобие не претендует. Андрей Прошкин говорит о мифологии.
Мы изучили все, что мы смогли достать, у нас были консультанты. Для меня лично самыми полезными оказались воспоминания путешественников, как европейских, так и арабских, которые попадали в Золотую Орду, в Улус-Джучи. Плюс есть раскопки, есть какие-то сохранившиеся вещи, но, честно говоря, мы не ставили себе целью делать такую, знаете, скрупулезную историческую картину. Вот у Юрия Николаевича была в сценарии такая ремарка. Показался глиняный город, которого уже никогда не будет на земле, а может, никогда и не было. Вот это вот ощущение некой фантастичности, поскольку все-таки мы снимали миф, а не прямую историческую картину, для нас было очень важным. Там есть мотивы ордынские, там есть мотивы, так сказать, азиатские, там есть мотивы африканские. Больше всего я всех просил не быть реалистами, а использовать свою фантазию, отталкиваясь от этой реальности.
В фильме говорят на русском и балкарском языках. Андрей Прошкин объясняет.
Тюркский язык, который, как нам объясняли ученые, считается очень близким, ну, такому корням, да, тюркских языков, и конкретно кипчакскому, на котором разговаривали в XIV веке. Вообще, первая идея была, чтобы все говорили на архаичном языке, но это в итоге технически было бы невозможно. Тогда, поскольку русский стал таким сегодняшним и современным, мы искали вот такой же современный аналог этого языка.
Актеры, значит, я понимаю, что Роза Хайруллина – это теперь уже московская актриса. И есть актеры из Якутии.
Есть актеры не только из Якутии, есть актеры из Калмыкии, Хакасии, по-моему, Бурятии. Я сбился со счета. Очень много было актеров. Ну, такие вот самые видные, наверное, основные роли играют якутские актеры, по-моему, совершенно замечательные. И там вообще какая-то очень сильная такая актерская школа. Вообще потрясающий народ с такой какой-то витальностью. Я помню, когда я прилетел в Якутск, там холодно, что-то. Вот иногда попадаешь в провинцию, такое немножко ощущение, все такое, вот как будто у тебя там воздух давит. Там абсолютно этого нету. И просто роскошные актеры. Роскошные.
За увлекательной историей, наряженной в архаичные и экзотические одежды, таятся метафизические и метафорические смыслы. Тайдула исцеляется, поняв, что слепота была карой за кровожадное властолюбие. Но прозревает не она одна. Пройдя через страшные испытания и страдания, митрополит сознает, что его жизнь стоит не больше жизни любого раба и готов жертвовать собой ради рабов.
В момент, когда он находится при смерти, когда он мучим немыслимой болью, когда у него уже совершенно мешается, так сказать, сознание, вот вылезает вот та самая сердцевина, которая, собственно, была всегда, но немножко под там грузом, я не знаю, там жизни, административных каких-то функций, там, власти, еще чего-то, была, так сказать, ну, чуть под сурдиночкой, да, а здесь она становится основной. В общем, во многом про это мы снимали.
Прозрение митрополита сродни прозрению Лира в шекспировской трагедии. И в исполнении Максима Суханова он даже похож на Лира, тем более, что в пару ему придан шут Федька. Его играет Александр Яценко. Отвечая на вопрос о своем герое, Максим Суханов избегает религиозной терминологии и говорит о гражданском поступке.
Для меня очень ценно вообще во всей этой истории и, естественно, в моем персонаже то, что речь здесь идет прежде всего о гражданском поступке моего персонажа, о том, что Орда так или иначе существует, наверное, в каждом человеке, внутри каждого человека. и о том, что никогда никакие низкие энергии не смогут победить все то, что мы можем называть душевными тонкими энергиями. И, в общем, поступок гражданский моего персонажа здесь для меня самое главное.
О борде, которая внутри нас, мы разговариваем с Юрием Арабовым.
Самая большая проблема, на самом деле, этого фильма, чтобы метафору азиатчины во власти не приняли бы националистически.
Андрей Прошкин говорит на ту же тему.
В нас есть и Иван Красный, и Федька, и Алексей, Джанибек, и Тайдула. Там, наверное, стоит некий вопрос выбора, ну, скорее даже не то, что общественного так развития, да, но такого некого нравственного пути.
Можно считать новую картину третьей киноглавой из истории чингизидов наряду с монголом Сергея Бодрова и Чингисханом Андрея Борисова. Андрей Прошкин говорит.
Это мощнейшая история, понимаете, вот все знают весь мир, да, Александр Македонский. Александр Македонский, его государство было меньше, оно закончилось его смертью, и все, да, это один из основных персонажей мировой истории. Эти ребята завоевали фантастическую территорию, образовали три государства, которые существовали порядка 300 лет. Просто невероятно интересный исторический пласт.
Можно рассматривать Орду в одном ряду с островом и царем Павла Лунгина, а также с попом Владимира Хотиненко. Кстати, и попа, и Орду продюсировала православная энциклопедия. Послушаем, как отвечает Юрий Арабов на замечание киноведа Елены Стешовой.
Вот уже 10 лет самым интересным героем для нашего кинематографа и для нашей режиссуры оказываются духовные иерархии. Но я вам напомню хотя бы митрополита Филиппа Лунгина и недавнего удостоверителя Аввакума.
Сейчас власть судорожно ищет некие идеологические основания для самой себя, и эта власть упирается в церковь, хочет, чтобы она была таким идеологическим обоснованием того, что сейчас происходит. Вот к этому можно относиться по-разному. Для меня это проблема. Когда вот мы делали фильмы, когда я писал, для меня самым главным было, пожалуй, сказать, что не в силе Бог, но в правде. Вот у нас, понимаете, он все время сейчас в силе. Шашки наголо, куда-то скачем, хотя и шашки затуплены, и техника не работает. Сила, 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 а под этим совершенно полное бессилие. И те иерархии, которые сейчас появляются, это, в общем, ответ наших коллег и наших художников на эту проблему. «Царь» — фильм о том, что церковь должна корректировать светскую политику государства. Что прежде всего светский политик, каким бы он ни был, он должен советоваться с церковью. Если церковь говорит «нет», то светский политик должен отступать. Вот о чем картина «Царь». С этим можно соглашаться, с этим можно не соглашаться. Мне кажется, что это довольно благородная позиция, с благородной интенцией сделана картина, но здесь много вопросов возникает очень. Все ли духовные иерархии находятся на определенной морально-этической высоте? С самого начала, когда ко мне обратились, я подумал, что у меня просят написать картину о государственно образующей роли Русской Православной Церкви. Я тогда Сергею Леонидовичу сказал, что это просто не моя тема, я это не сделаю. «А какая ваша тема?» – Сергей Леонидович спросил. Я говорю, моя тема – жертвы. Жертва, которая меняет ход истории. Сергей Леонидович сказал, вот это нам и нужно. Картина о жертве. Картина о слабости, которая перемалывает силу. Картина о том, что Бог на заказы не отвечает. И картина о том, что зло имеет тенденцию к самоистреблению.
Конечно, логичнее всего искать темы, которые связывают Орду с недавними фильмами, поставленными по сценариям самого Юрия Арабова.
Это картины такие, скажем, богоискательские. И я вот довольно долго работал в кино, делал картины, проработал 20 лет, я потом сам спросил, что меня, собственно говоря, вообще интересует в кино. Это был довольно сложный вопрос. А где моя тема? Я стал над этим думать, и только в 90-х годах, наверное, нащупал вот эту некую тему жертвы, которая может преобразовать некое вот это внешнее материальное пространство. Я на эту тему написал вот «Юрий в день» картину, сценарий, отчасти написал «Чудо» и вот полностью написал «Орду», поиск человеком своего создателя и связи с небом. Наверное, вот это. Как бы более узкая жертва.
Юрий Николаевич, если мы вернемся к фильму, там есть какие-то вещи, которые почему-то вдруг напомнили шекспировскую трагедию о короле Лире. Но, во всяком случае, человек, который выброшен из привычного своего состояния...
Марина, это не странность, а просто я писал всю сцену под дождем и как парафраз бури в «Короле Лире». Понятно, что, во-первых, мифологический материал, и, во-вторых, в нем заключена трагедия. Но за счет того, что это все-таки мифология, она, трагедия, благополучно разрешается, как в житийной литературе. Но в реальности вы понимаете, что не так. А житийная литература, да, она связана с фольклором, она вся подражает Евангелию, где Христа убили, но он воскрес. Все равно оптимистический финал, ведь правда? Здесь вот это такая мифологическая картина со счастливым финалом. Естественно, что реальность, в которую мы заключены, добро, если и побеждает зло, то опосредованное и часто вне границы человеческой жизни конкретно.
Еще одна тема – слепота и прозрение. Она решается в классической литературе очень по-разному. Как правило, слепой человек зряч. В вашем фильме это иначе. Она теряет зрение как наказание, и она приобретает его.
Теряет зрение просто от жестокости, от азиатского характера власти, в которой она участвует. Здесь, да, она служила злу, она от этого ослепла, и каким-то образом после того, как генерал от духовности опустился на дно жизни, у нее возникло это зрение. С Максимом же с самого начала мы говорили: слушай, приехал генерал от духовности. Вот он сейчас все сделает, и ничего не происходит, и ничего не может в принципе произойти. И его раздевают, издеваются, опускают, и вот только потом, когда он приносит, пытается принести себя в жертву, чтобы выжил его ученик, вот что-то тогда происходит. Ну, вот это сюжет этой картины. Я думаю, что это сюжет, внутри которого мы все существуем, и относится к каждому из нас. Просто, к сожалению, наша жизнь оканчивается быстрее, чем благополучное разрешение этого сюжета. И в этом фильме это, конечно, сказочное разрешение, как и в житийной литературе.
Фильм «Орда» еще и о том, что нужно выдавливать себя господина. Повторяю, и митрополит, и Тайдула становятся людьми тогда, когда уподобляют себя бездомным нагим горемыкам. Третья российская лента в конкурсе Московского международного кинофестиваля называется «Последняя сказка Риты». Фильм этот снят без государственной поддержки. Литвинова финансировала его фактически сама. Она же режиссер, сценарист, исполнительница одной из ролей. В других заняты Татьяна Друбич, Ольга Кузина и Николай Хамерики, то есть режиссер. «Всякий человек мечтает умереть красиво». Героиня фильма в исполнении Ольги Кузиной этого заслужила, потому что любила и была любима. Смерть приходит к ней в обличье прекрасной женщины в тугих шелках и птичьих мехах. Рената Литвинова назначила саму себя на роль смерти. Где-то там, наверху, ее персонаж отчитывается строгой блондинке-кадровичке о своих недавних достижениях, и та под диктовку смерти заполняет досье на ее подопечных. Смерть ходит с хорьком, почти как дама с горностаем. С хорьком же играет в вечную игру «Замри, умри, воскресни». Хорек хозяйке подчиняется. Смерть ездит в черной машине, как в песне Бориса Гребенщикова «Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком», но тут без голубого огонька, потому что все должны видеть в ней обыкновенную женщину. Она проникает с того света на этот через порталы, каковыми служат старинные здания, и горько сетует, что мэр уничтожает их одно за другим. Смерть ухаживает за умирающей Ритой под видом сестры милосердия, как может скрашивает ее последние дни, а потом предотвращает попытку самоубийства безутешного возлюбленного Риты, явив ему чудо. Памятник Гагарину на Ленинском проспекте поворачивает к нему улыбчивое лицо и взмахивает не одной, как в песне, а аж обеими руками. Но если можно оживить железного Гагарина, то чем смерть не шутит, может воскреснуть и тот, кто тебе дорог. В предсмертной записке Рита обещает своему Коле вернуться.
Я вовсе не заигрываю с этой темой. Я, можно сказать, сама и есть эта тема. Ну, я ни в коей мере не фамильярничаю. Я не пытаюсь как-то переходить на «ты». Я с большой каким-то личным знанием и эпитетом. Просто люди как-то боятся этой темы. А на самом деле я все время говорю, что мы все будущие мертвые. Я не различаю этих переходов. Все мои мертвые, они для меня живые. И поэтому, так как я верю в какую-то такую бессмертность, то на самом деле всего лишь навсего оболочки той или иной степени уродливости и там красоты, или какой-то там поврежденности. Но на самом деле в нас есть что-то большее, некий свет вечный. Но мне кажется, здесь мы на испытании. Здесь, конечно, некоторые там хотят потреблять, но мы здесь не для того, чтобы потреблять. Здесь нужно отдавать. Человек думает, что он какое-то безнаказанное существо, особенно там в мегаполисе, творя какие-то там добрые дела, злые дела. Но на самом деле все это очень отслеживается. Это, конечно, моя какая-то личная теория. И я, если я буду вам приносить какие-то доказательства, вы совсем не осочтите сумасшедшие. Но тем не менее они есть. Они очень субъективные. Но я в этом абсолютно уверена. И, конечно, есть эта система, иерархия, и каждый здесь под надзором. Конечно, иногда можно там скрыть свои навигации, но на самом деле у каждого есть судьба. У некоторых короткая, у некоторых длиннее. Но на самом деле пространство у нас вытесняет. Со временем все больше и больше. И ничего с собой нельзя утащить. Но, конечно, нас всех курируют некие силы.
Фильм интереснее всего смотреть тогда, когда на экране появляется сама Рената Литвинова. Актерски она верна своему уникальному образу, созданному из сочетания, казалось бы, несовместимых амплуа героини, женщины, вамп и клоунессы. Диалоги тоже построены на перемешивании разнородных речевых потоков, разговорно-простонародного и высокопарно-литературного. «Шо ж ты так напилась-то?» и «Я влюбляюсь неотвратимо», «Более новейшая подруга» и «Смерть была ожидаемой» – эти реплики принадлежат одному и тому же лицу. И тот же принцип соблюден в подборе фамилий. Рита Готье соседствует с Крохоборовым и Кирдыкиным. В режиссуре Рената Литвинова пробует балансировать между теми же полюсами – народным карнавалом с его насмешкой над смертью, смех позволяет избавиться от страха, и декадентством с его эстетизацией смерти. По атмосфере это сюрреалистический фильм, и название «Последний сон Риты» было бы уместнее, однако Рената Литвинова определяет жанр как сказку.
Для меня-то это были, но все равно в какие-то там есть элементы сказочные, и добро побеждает зло.
Ренате Литвиновой вторит Татьяна Друбич.
Действительно сказка. Это сказка по форме, это сказка по содержанию, это сказка по исполнению. И об этом можно сказать только так. Только взрослые, по-настоящему серьезные люди могут об этом, о смерти и о жизни, говорить вот так.
Нельзя даже вообразить фильмов более разных по эстетике, чем «Жить» Василия Сигарева и «Последняя сказка Риты». Однако в обоих людям оставлена надежда на встречу с теми, кого они любили. И обе картины заканчиваются словом «посвящается». В случае с Ренатой Литвиновой написано «посвящается Фаине и Рамилю».
Можно я не буду расшифровывать кому? Это очень так интимно.
К сожалению, визуально фильм Ренаты Литвиновой вторичен по отношению ко многим картинам предшественников. В первую очередь Рустама Хамдамова с его «Анной Карамазов», вокальными параллелями и бриллиантами, в которых, кстати, Рената Литвинова снималась. Однако то, что у Рустама Хамдамова действительно превращается в бриллианты, здесь кажется пусть дорогой, но бижутерией. Говорит Екатерина Барабашкина, критик и заведующий отделом культуры «Интерфакса».
Я очень люблю Ренату Литвинову как явление, как персонаж. Она очень талантливый человек, но если бы она еще воздержалась от режиссуры, я была бы ей благодарна вдвойне, думаю, что не только я. Она интересная, она яркий человек, у нее колоссальная фантазия, но, как мне кажется, ее режиссерских усилий, скажем так, хватает в основном на то, чтобы вот, хорошо воспроизвести то, что она уже видела и хорошо знает. В первую очередь, это кино Киры Муратовой. И, опять же, я думаю, что это совершенно невольно, она копирует ее стиль. Я думаю, что она, конечно, это делает неумышленно, и более того, она это делает хорошо, но она выступает в данном случае как копиист. А что касается самого фильма, ну, для меня это такой 100-минутный клип на песню Земфиры. Вот если бы этот фильм длился бы минут 15, это было бы замечательно.
Обозреватель газеты «Известия» Лариса Юсипова.
Мне Рената интересна во всех своих проявлениях. Она человек необычайно талантлив во всем, что она делает, в том числе и в своей режиссуре. Как она ищет ее героиня, эти порты. порталы выхода в иное измерение. Так что я думаю, что Рената через какой-то портал действительно зашла к нам из эпохи декаданса, потому что она не имитирует этот декаданс, она часть его. Но она совмещает его вот как бы с абсолютно четким ощущением сегодняшнего дня, сегодняшней интонации, сегодняшней какой-то простонародной речи. И вот этот вот стык, он дает необычайно, на мой взгляд, любопытный эффект. И вот этот вот эффект комизма, он возникает отсюда. Когда смех сопутствует высказыванию на какие-то серьезные темы, мне кажется, это, ну, некоторое поручительство того, что фильм не пропадет просто. Потому что просто смотреть фильм о смерти, снятый, ну, может быть, не самым великим режиссером, вряд ли стоит. Смотреть фильм о смерти, снятый Ренатой Литвиновой, такой, как Рената Литвинова. Видите, о смерти, о любви, я бы уточнила. Стоит того, безусловно, чего, в общем, всем советую.
Продолжение обзора фильмов 34-го Московского международного кинофестиваля слушайте в следующем выпуске программы. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит